В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политологи Михаил Виноградов и Александр Кынев и член Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Олег Шейн, депутат Астраханской областной думы. Мы будем говорить о новых законодательных инициативах Кремля. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я напомню, что Государственная дума России приняла закон, который меняет порядок выборов в региональные парламенты и муниципальные собрания. Сейчас 50% депутатов избираются по партспискам, 50% по одномандатным округам. Теперь 75% депутатов будут избираться в округах, а в Москве и Петербурге разрешено будет перейти на мажоритарную систему. Ну, это, в общем, будет по воле региональных парламентов, там изменения уставов и так далее, но тем не менее такие возможности даются регионам, и вот такой вот дрейф в сторону одномандатных выборов, по всей видимости, будет происходить. Ну, я не политолог, может быть, я упустил что-то очень важное. Давайте мы начнем, может быть, с Александра Кынева, он у нас посередине здесь сидит. Что вас вот в этом изменении избирательной системы больше всего заинтересовало, удивило и так далее?
Ну, не удивило, на самом деле здесь очень показательно, как только прошли выборы 8 сентября, уже 11 числа этот законопроект был принят в первом чтении, вот, значит, потом 25 во втором, и, значит, и вот и уже принят в третьем. На самом деле, я думаю, что федеральный центр действует в режиме таких сиюминутных конъюнктурных решений, абсолютно не задумываясь о долгосрочных политических последствиях, потому что перед этим они боролись со стратегией «Голосуй за любую другую партию», когда началась концентрация протеста вокруг тех немногих проектов, которые были разрешены. Они хотели добиться управляемости, но получили в качестве побочного эффекта, значит, возможную мутацию сателлитов на следующем этапе, и, как мы знаем, в истории авторитарных режимов часто бывшие сателлиты в итоге становятся новой властью после каких-то пертурбаций. Значит, после 2011 года они попытались, значит, эту стратегию сломать, либерализуя, вовсе не по доброй воле, а от безысходности партийной законодательства, с тем, чтобы много партий боролись друг с другом, добили голоса, ну и дополнительно усиливали это спойлерами. Однако в результате это уничтожило фактически весь тот принудительный характер прежней партийной системы, когда элиты силы загоняли из немногие разрешенные партии, в первую очередь, саму Единую Россию, когда хочешь, не хочешь, да, значит, если ты занимаешь некую должность, идешь туда, а выбора никакого больше нет. Либо ты в этих партиях, либо ты нигде. В результате мы увидели, во-первых, началось уже в ходе этой прошедшей кампании расползание всех основных партий, то есть люди стали приходить всем, кому было неуютно, некомфортно, в новые площадки. Вернулись в политику все те, кто был запрещен в нулевые годы, и кого было запрещено вот этим самым семи разрешенным партиям выдвигать, тот же Быков, которому было не от кого баллотироваться, потому что последняя партия, от которой он шел, в 2007 году, партия Возрождения России, после этого была ликвидирована, ее съезд был оспорен.
Ну, признан, вот Ройзман, да?
И признан действительно. Ройзман был таким же человеком в запрещенном списке. Теперь эти люди за счет новых партий смогли вернуться в политику. Плюс стали появляться новые фигуры, а фактор Навального, человека, который пришел на выборы уже из совсем новой политической волны, весь этот эффект мультиплицировал. Результатом, значит, осознания этого процесса стали политические истерики, стали массовые зачистки в ходе прошедшей избирательной кампании. Все равно всех снять было уже нельзя. В результате, даже сняв значительную часть новых кандидатов от новых партий, списков самих этих новых партий, мешая ним вести кампанию, они все равно получили ряд символических поражений в Екатеринбурге, фактически по факту поражения в Москве. Мы говорим не о победителе, а мы говорим о динамике, да, которая совершенно очевидна. В Красноярске, в Петрозаводске, в целый ряд региональных местных советов прошли новые политические проекты. В результате, значит, реакция стала, что ага, нас не можем остановить, так ликвидируем совсем. Значит, теперь делается ставка на то, чтобы еще больше раздробить оппозицию, с тем, чтобы уже общаться не с партиями, а по возможности просто с набором персоналей, а кандидата по округу зарегистрировать тяжелее, потому что, скажем, если партии худо-бедно имеют свою юридическую службу, они защищают некий партийный бренд, готовность, это часть их репутации, в том числе перед политическими спонсорами, то кандидат, когда он один, ну, очень тяжело каждому найти пойти там в качественного юриста, не будет федеральная пресса писать про каждого снятого одномандатника. Даже если мы смотрим процент, мы увидим, что по кругах там, значит, процент отсева кандидатов 17%, а по спискам 10%.
То есть, Саша, сейчас вы все расскажете, а Олегу Шейну ничего не останется.
Я думаю, что Олегу Васильевичу останется, потому что справедливо это как раз одно из важных звеньев в этой системе, потому что это по ней ударяет и по ней тоже. В результате вот, был ускоренно принят этот закон, который позволяет, дает регионам право, он не обязывает, почетко, потому что у нас многие так говорят, что вот он обязывает все регионы снизить численность депутатов по подспискам.
Он как бы намекает.
Право дает. Да? Вот сколько воспользуется...
Намек-то да, понятный, да, что
сколько,
действуйте.
Сколько воспользуется этим правом, мы увидим, но дело в том, что так же, как со всеми предыдущими мерами, будут большие побочные эффекты. Вот, и они здесь будут, на мой взгляд, не менее опасными, чем они были в предыдущих вариантах, причем опасными в данном случае даже не только для самого...
Александр, давайте мы все-таки нашему гостю из Астрахани дадим.
Олег, я им сейчас договорю. Значит, главный риск и опасность заключается в том, что, борясь с новыми проектами и лишая их площадок политических, они тем самым автоматически ведут к усилению регионального авторитаризма, потому что усиление доли мажоритарных округов, при том, что абсолютно никак не меняется порядок регистрации кандидатов, он остается таким же варварством, как был до этого. Это означает, что возможности возможности для самоуправства на местах будет намного больше. Это означает, что ситуация в регионах будет ухудшаться. И мы будем получать такой как бы новую реинкарнацию регионального феодализма, от которого мы пытались уйти в начале нулевых годов.
Давайте мы не будем превращать это в между собойчик политологов. Да? Наш гость Михаил Виноградов чуть-чуть подождет. Да? И Олег Шейн, пожалуйста, ваше мнение как представителя, я бы сказал, во-первых, системной партии, во-вторых, народного депутата, который ближе, конечно, к народу, чем мы, все-таки вы на региональном уровне сейчас действуете.
Совершенно очевидно, что на федеральных выборах 2016 года будет сформировано провластное большинство в Госдуму. Причем здесь достаточно посмотреть предыдущую практику, чтобы к таким выводам прийти. Я не глядел еще данные по 8 сентября, может быть, Александр меня дополнит. Но в прошлом году, во время октябрьских выборов, региональные парламенты по одномандатным округам прошло 159 единороссов, 3 человека от «Справедливой России», 2 из КПРФ, 1 патриот и 7 самовыдвиженцев. То есть 90% всех одномандатников – это «Единая Россия». Кстати, так было и при последних больших выборах российских парламентов в 2003 году, когда «Единая Россия» получила по спискам всего 39% голосов, но зато по одномандатным округам, включая примкнувших к ней самовыдвиженцев, получила 188 мест из 225, абсолютное, тотальное большинство. Чем это закончится, понятно абсолютно. То есть это разрушение партийной системы в Российской Федерации, это невозможность через выборы смены однопартийной модели и, соответственно, принятия каких-то иных законов, чем у нас предлагают с правительством, а учитывая, что экономика страны и бюджет, в частности, идет в пропасть, мы наблюдаем неспособность сегодняшних руководителей подчас дать адекватные вызовы на ответы на вызовы современности, это, безусловно, усиление системного кризиса. Поэтому те законы, которые принимаются, обеспечат большинству, но это вовсе не выход из политического тупика, это, напротив, скорее его усугубление.
Михаил, то есть получается, что будут блокировать все-таки вот такие законы, возможности влиять на власть, в разумную сторону, да, и людям придется выходить на улицы?
Ну, где-то блокируют, где-то нет, ситуация в регионах заметно различается. Я думаю, что нынешние поправки, это, естественно, это подготовка к прошлой войне. То есть, если политические тенденции к следующему году останутся примерно такими же, какими они сейчас, наверное, коллеги правы, наверное, это сработает на власть. Если ситуация будет сдвигаться, то все будет достаточно по-разному, не знаю, одномандатники, да, голосование за одномандатников в городах, в властных центрах. Весьма нелегкий процесс, где весьма сложно провести кандидатов правовластных во многих территориях. Фальсификация. Так или иначе, в условиях, когда там половина губернаторов воюет со своими следственными комитетами, со своими правоохранительными органами, некоторый мандат закрыть глаза на там, коррекцию голосования в пользу партийного списка получить можно. Чтобы представить, что из Москвы...
Внутри Единой России.
Из Москвы скомандовали закрыть глаза на коррекцию итогов голосования в пользу никому неизвестного относительно в Москве кандидата, ситуация гораздо... представить такую ситуацию гораздо сложнее. Вопрос следующий. Следующий вопрос региональный. региональных харизматику. Кто эффективнее, харизматики или представители чиновничества, смогут адаптироваться к территориальной повестке дня, не к региональной, а к конкретному району, конкретной территории. Это достаточно серьезный вызов. При инерционном сценарии от него выигрывает власть. Если появляются свои там Ройзманы, свои Быковы, свои Поповы, то так или иначе ситуация может отыгрываться и в пользу оппозиции.
Сколько
если...
регионов, где есть такие вот лидеры? Ну, 5, 6, 7. Вот Олег Шейн в Астрахани.
Они могут появляться достаточно быстро. Ведь мы наблюдаем...
И садиться очень быстро.
Мы наблюдаем процесс очень динамичный. Дело в том, что Анатолий Петрович Быков на выборах в Красноярске вообще в бюллетенях отсутствовал, что не мешало ему быть ключевым игроком. Поэтому это даже не вопрос того, кто из бюллетеней. Это вопрос к того, у кого есть команда, кто готов вести борьбу. Поэтому на самом деле я вот думаю, что пытаясь вот опять-таки действовать очень конъюнктурно и не моделируя разные варианты на будущее, они могут получить кризис самых разных сторон. Во-первых, с точки зрения ухудшения ситуации с единством страны, это раз. А второе, они, конечно, никак не в итоге все равно не смогут себя обезопасить от появления новых фигур. Наоборот, их не собственно единая Россия, как единая управляемая конструкция будет расползаться, потому что независимость депутатов в такой системе будет возрастать. Это означает, что она еще больше, чем сейчас, будет превращаться в случайный набор случайных людей, которых выставили, потому что некого больше, чтобы победить полгода.
А может быть, они просто будут дороже стоить, эти голосования вот этих депутатов, которые будут из-за кругов, как это было как раз, по-моему, в 2003 году и так далее, когда нужно было конкретно решать какие-то вопросы этого депутата, ну, чуть-чуть больше точечной работы, чуть-чуть больше политтехнологов позовут для этого.
Вот здесь немножко перебить. Я бы здесь согласился с Александром, но в каком ключе? Что большинство, с моей точки зрения, при таких выборах, безусловно, получит «Единая Россия». Но это будет уже другая «Единая Россия». Абсолютно. Это будет партия, раздираемая внутренними противоречиями, партия с колоссальным количеством внутренних конфликтов, внутриэлитных конфликтов, где управляемость ею, она будет уходить вниз.
Ну а что, бизнесмен, который прошел по округу, и бизнесмен, который прошел через партийный список, он менее управляем?
Абсолютно разная ситуация.
Почему? Ну вот объясните мне. Михаил. Он все равно пользуется брендом «Единой России».
Михаил,
подождите. Он все равно зависим от партийного руководства.
Это будут разные кандидаты. В первом случае это человек, к которому партия сама прибежит и попросит его, чтобы он шел по округу, потому что больше некого выдвинуть, поскольку не в этом предприятии. А во втором случае это будет никому неизвестный Вася, который личный друг секретаря полицейского.
Не уверен, потому что нужны Васи с деньгами, которые финансировали партийный список.
Если ты вкладываешь собственные деньги в свой мандат, к мандату относишься по-другому, более как платное и бесплатное образование. Да, студенты, платящие свои деньги, особенно свои, а не родительские, они, не знаю, Александр, как ректор, поправит меня или нет, но слушают, насколько я понимаю, внимательно. И еще важный момент, я тут не соглашусь с Александром, Александр выступил с такой, может быть, даже по своей монетаристской позиции, что удивительно, мне кажется, для него, что действие, что центр отказывается от разрушения регионального феодализма. На мой взгляд, задача выборной системы не переводить одну общественную формацию феодальную в другую тоже не бесспорную, буржуазную, а скорее задача в том, чтобы выборы были симметричны той реальной модели, пусть феодальной, пусть полуфеодальной, которая есть в регионе. А если эта полуфеодальная модель конкурентная, а так происходит в довольно большом количестве регионов, даже если они входят в одну партию и делают вид, что они все вместе, то чем, собственно, то создание коалиции, реальных коалиций, а не декоративных, не технических, для того, чтобы как-то эти противоречия преодолеть или разрушение этих коалиций, позволяет сделать выборы более симметричными к всем конкурентным реалиям и разрушить ту картинку, как будто все региональные чиновники, региональные политики заодно и придерживаются абсолютно идентичных взглядов.
Если, возможно, коротко мешаюсь, в чем я не соглашусь. Масштаб фальсификации, на самом деле, на этих выборах был достаточно крупный. Дальше. Были стерильные регионы. Москва, Екатеринбург, судя по всему, Подмосковье. Но если мы, Петрозаводск, Красноярск, но если мы посмотрим, например, на тот же Ярославль, который до этого показывал высокую политическую культуру, то теперь мы видели выборы совершенно другие, с физическими избиениями, только вот среди наших товарищей по «Справедливой России» у четырех людей...
В Калмыкии там все.
Да, в Калмыкии поножовщина. В Ярославле у наших сжигали машины, четыре человека легли в больницу с проломленными головами. Я уже не говорю про уничтоженные баннеры, выломанные почтовые ящики с изъятием газет. Абсолютно криминальная избирательная кампания. Раньше это были скорее точные ситуации. Вот Астрахань была одним из таких первых негативных первопроходцев. Теперь, увы, эта зона расширяется. В Ростовской области, я вот дежурил на избирательном участке, хочу сказать, что подлинные результаты очень сильно отличаются от тех, что были на самом деле
потом озвучены комиссиями.
Я дежурил на участке в маленьком городке Новошахтинск. На моем избирательном участке за единую голосовал 29%, за КПРФ 25%, за справедливую 20%. Ну и так там по мелочи.
То есть такая конкуренция.
Очень живая, конкуренция. Да? По факту мы знаем, Ростовская область формально дала «Единой России» 62% голосов. Это тотальная фальсификация, это море фальсификаций.
Ну так они хотят, чтобы шахтеры вышли на улицу.
А вот при одномандатных выборах, кстати, еще проще это делать. Потому что там ведь достаточно всего лишь там на 50-100 голосов дать больше, при примерном соответствии форварду, с тем, чтобы кто-то обошел...
Меньше объем и другой относительно...
Но это же более сложная работа. Это нужно нанимать больше политтехнологов, готовить новые бригады в пользу «Единой России» и так далее. Я думаю, Михаил, ваши коллеги по политологии и политтехнологии... Они сейчас счастливо потирают руки и говорят, ну, наконец-то рынок снова, спасибо Володину. Технологии восстанавливаются.
День-то один из безграничных.
Кто бы против золотого дождя, да, но так или иначе, на подмандатном округе привод этих 100 голосов или рисовка в одном случае, или привод неожиданный сюрприз, там, 5-8 вечера другой стороной, он ситуацию может перерешать. Случаи, когда кандидаты оппозиции неожиданно приводили своих сторонников, тот же Петрозаводск, там, они существуют, и это не миф, это не ситуация в пробирке. Другое дело, что количество таких случаев пока оставалось ограничено.
Мы забываем о переписке протоколов, когда все подсчитано более-менее честно на участке, но территориальная комиссия захвачена бандитами и полицией, туда не допускается ни один наблюдатель, и к 7 утра у нас совершенно другие результаты, чем на участковых избирательных комиссиях.
И что делать?
И не имея авторитета, голодать, скажем, коллеги Быкова из Красноярска, с этой ситуацией очень сложно.
Нет, но в этом делать. Плане поправки Кришиса, законопроект Кришиса, который мы обсуждаем, ситуацию никак не меняет, да, он ее не в лучшую, не в худшую сторону.
Проблема в том, что ситуация будет очень сильно поляризовываться, то есть по одним регионам, и я подозреваю, что это будет очень большая часть, она будет ухудшаться с точки зрения, скажем так, внутренней политической динамики. Будут регионы, где дистанция будет другой, ну вот типа там того же Красноярска, Москвы, подозреваю, тоже там Карелии, там, ну и есть ряд территорий, у которых есть такая традиция все-таки более конкурентных выборов. Но вопрос в том, что, опять-таки, резкая поляризация ситуации дел в регионах, это не очень хороший процесс, он очень опасный процесс, и более того, на самом деле, ощущение вот этого дисбаланса, оно может провоцировать кризисы, абсолютно очевидные кризисы, тем более, что мы понимаем, что кроме этого есть и политические риски, и экономические риски, и разные прочие, и, скажем так, совпадение разных кризисов в одно и то же время, оно может привести к кумулятивному эффекту. Так что здесь, я думаю, что, во-первых, центр кажется, что решает проблему, он создает очень большие риски на будущее, риски именно не сбалансированные, потому что главный минус мажоритарной системы в том, что если вдруг менять общественное настроение, то снять сливки может практически кто угодно.
Нет институтов.
Ведь сегодня, скажем, чисто мажоритарные системы в мире рисуются все реже. Обычно это системы все-таки смешанные, связанные или какие-то комбинированные системы. Потому что чисто мажоритарная система, она может привести к тому, что с небольшим перевесом все места выигрывает кто-то один. И то, что оппозиция может этим пользоваться, ну вот Красноярск, где Быков выиграл там 8 округов, значит, а «Единая Россия» всего 4.
Под брендом патриотов России.
Да, они важны, люди голосовали за Быкова, и там очень слабые кандидаты, абсолютно слабые, то есть их никто не знал до выборов, они там даже проигрывая занимали там второе место с минимальным отрывом.
И партия институтами не являются в большинстве своем, и одномандатники не являются, поэтому... в этом случае не происходит почти разрушение институтов, и просто не появляется новых. Сказать, что Единая Россия или Справедливо являются полноценными институтами, мне кажется, было бы очень серьезным комплиментом и тем, и другим.
Я бы переформулировал, они не являются институтами, но они имеют тенденцию такой местать. То есть, действительно, федеральные партийные структуры, они более-менее объединяют людей с одинаковыми взглядами. Вот я могу сказать, без особой рекламы.
Это ваша партия с одинаковыми взглядами? Дмитриева и Мизулина с одинаковыми взглядами?
Вы знаете, если мы уберем вопросы, касающиеся вот той повестки, что у нас Елена Борисовна выдвинула в текущем году, и посмотрим на...
Да,
консервативная повестка, и здесь у нас с Еленой Борисовной взгляды достаточно различаются, и посмотрим на содержательную сторону голосования по другим вопросам. Это тема ЖКХ, это тема бюджетных отношений, это вопросы образования, это вопросы трудовых отношений, заработной платы. Это будет совпадение позиции процентов на 90. Это действительно очень близкий подход.
Это сильно,
есть разночтение, да?
Это сильно зато, да.
Да. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире политологи Михаил Виноградов, петербургская политика, и Александр Кынев, и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия». Напомню, что президиум – это почти политбюро. Депутат Астраханской областной думы Олег Шейн. Мы обсуждаем вот разнообразные интересные реформы, которые готовятся в избирательном законодательстве, и как они повлияют на текущую жизнь наших российских граждан. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, и плюс 7 903 743 2801, вы можете послать свое сообщение с помощью СМС нам вот прямо на этот компьютер. Я хочу понять все-таки, а что будут делать сами политические партии, которым, безусловно, вот это все не очень выгодно. Но я просто хочу рассказать о своем открытии. Когда я готовился к этому эфиру, я обнаружил, что есть такой депутат Кропачев. И вот этот депутат, он внес поправку к закону Клишеса, Клишес это сенатор, который как будто бы инициировал вот эти все изменения.
Кстати, бывший это менеджер Норильского никеля, это сам
же и Прохоров. Ну, не будем. Он, кстати, не член Единой России, он член вот этого фронта, как-то выдвигался от фронта. Да, такой сочувствующий. Так вот, история очень смешная. Депутат Кропачев, который предложил 100% избирать по округам в Москве и Санкт-Петербурге разрешить, оказался, кем бы вы думаете, представителем партии Жириновского. То есть, вот он внес эти поправки, за них проголосовала Единая Россия, и теперь в Москве я уверен, что партия ЛДПР не сможет провести по округам, если эти выборы будут 100% по округам, ни одного депутата. Но если только не сам Владимир Жириновский не пойдет в московскую, например,
они изберется.
В данном случае даже и личных задач.
Я понимаю, нет, но просто меня потрясла сама история, что депутат партии, который вроде бы заинтересован в сохранении партийных выборов, он инициирует поправки, которые против этой партии.
Михаил, вот объясните мне. Но так или иначе, после определенных колебаний, которые были у парламентских партий в начале 2012 года, после президентских выборов, фактически была создана провластная коалиция с участием всех четырех парламентских партий, при всем уважении к политической позиции Олега Шейна, который всегда, так сказать, наверное, в личном качестве, может быть, в этой коалиции не состоит там, да, ЛДПР получила губернаторский пост, который она с большим трудом, наверное, выиграла бы на выборах в каком-то ни было регионе, в Смоленской области. ЭСРы тоже не остались в накладе. Безусловно, сегодня существует широкая провластная коалиция, и существующие партии заинтересованы и в том, чтобы не пускать новые партии новых кандидатов, а если уж не сложилось, то разменивать свое участие в коалиции на какие-то иные преференции.
Ну а зачем им вот совсем себе Михаил, все отрезать?
Проблема в том, что этот закон, он лишает их политического будущего вообще. То есть пост он есть сегодня, а завтра у вас не будет ни партии, ни поста. Потому что когда у вас не будет партии и фракции, то и пост вам больше
то
не
есть кандидат. Вы хотите сказать, что они попытались последние вот эти сливки какие-то снять участием в этом
поправке законе? Депутаты из ЛДПР, надо понимать две вещи. Что в Москве ЛДПР по-любому никогда не возьмет ни 5, ни 7%.
Не
что
факт.
Касается... У меня есть такое внутреннее убеждение.
В лучшие годы не было,
сейчас тем более. По всему, оно и у них есть. Значит, что касается Санкт-Петербурга, то там все-таки больше половины парламента принадлежит не Единой России. Вполне возможно, там в том виде, как предлагают поправки Клишеса, все равно сохранится система либо мажоритарная, пропорциональная, либо даже, может быть, чисто пропорциональная.
Я этого то есть они, вы хотите сказать, что они прагматично поступили?
Не исключаю этого.
На самом деле, голосование Единой России здесь тоже не менее странно, особенно по этой поправке про Москву и Петербург. Ведь если произойдет то, что было на выборах мэра, когда Собянин шел как самовыдвиженец, а перед этим на выборах депутатов районных собраний, когда единороссы шли как самовыдвиженцы. Вот представьте себе ситуацию Московской городской думы, где по мажоритарным округам Единая Россия вообще не выдвигает кандидатов.
Скорее всего, так оно и будет.
То есть у нас возникает ситуация, что партия фактически объявляет по факту о политической...
Ну, пойдет фронт или независимая.
О фактической самоликвидации в крупнейшем городе страны. Но, понимаете, одно дело иметь фракцию, когда прошли кандидаты по партийному списку под ее знаменем, а другое дело собрать втихаря независимых депутатов и обозвать это фракцией.
Ну, это ж, да, Олег, помните, пожалуйста. У Булгакова была замечательная фраза, а в анкете написал сочувствующий, но кому сочувствующий неизвестно.
Да, я хотел вас спросить все-таки, об Астрахани и вот о вашей, так сказать, такой персональной борьбе. Ну вот вы боролись за честные выборы, голодали, товарищи по партии туда приезжали. Ну и чем все кончилось? Ваш главный соперник стал губернатором соседней области, а система в Астраханской области сохранилась. Правда, на съезде у вас очень хвалили эту борьбу вообще, да? Но люди-то могут подумать, что это абсолютно бессмысленно. Вот голодать, бороться, митинговать и так далее.
Знаете, судя по последним публикациям, в том числе и по тем оценкам, которые звучат из администрации президента, нам недолго осталось ждать досрочных выборов по Астрахани. Поскольку когда уже на загородной базе Генеральной прокуратуры во время конгресса о борьбе с коррупцией, главный доклад называется «О борьбе с коррупцией в Астрахани», и когда у нас половина замов заммэра города либо находится в федеральном розыске, либо осуждена, и при этом ходит на работу, одновременно отмечая в полиции подписку о невыезде, либо находится в СИЗО, я полагаю, что у нас очень скоро предстоит второй раунд. Вот это астраханская наша политическая борьба.
Но... А Волгоград? Там астраханский опыт фальсификации распространился на Волгоград. И митингуют там люди вот сейчас по сентябрьским выборам.
Волгоград никогда не отличался, к большому сожалению, активной социальной мобильностью масс. То есть вот в Астрахани у господина Баженова были проблемы с обществом, но зато было абсолютно единодушие с правоохранительными органами, которые это общество преследовали, возбуждали политические уголовные дела, когда полиция захватывала избирательные участки, избивали наблюдателей, даже депутатов Госдумы. Волгоград, наоборот, там вялое, пассивное, сонное общество, которое только просыпает. Но при этом там достаточно сильные элиты, сильные следственные органы. Я не исключаю, что у Баженова полномочия стекут раньше. Вопрос только в одном, что будет сильнее. Либо группа Володина с их надеждами на то, что патронируемый человек проведет чемпионат мира по футболу и освоит порядка 20 миллиардов рублей к 2018 году. Либо силовики, у которых свой сценарий. То есть там борьба элит.
Хорошо, но я уж воспользуюсь тем, что вы прямо практически со съезда, который проходил в эти выходные, съезда «Справедливой России», где произошла такая историческая рокировка, Сергей Миронов снова стал формальным лидером партии, а Николай Левичев отошел, так сказать, в тень. Ну и оппозиция, я так понимаю, или критики руководства, они были слегка погромлены на съезде, по крайней мере, в речах там, Дмитриева, Зубов и так далее. То есть, как бы вот вы формально большевик, а оказались в рядах меньшинства. А что вы скажете все-таки, что ваша партия-то будет делать вот в нынешней ситуации, когда вас, как сказал Александр Кынев, лишают будущего?
Вот я бы теперь сказал, что я переформулирую. Вчера я стал секретарем ЦК по организации массовых беспорядков. То есть в рамках «Справедливой России» мне поручена работа с социальными движениями. Это ЖКХ, это независимые рабочие профсоюзы, это экологические движения, это те, кто борется против уплотнительной застройки либо уничтожения историка архитектурного облика городов. И я, конечно, считаю, что это является ответом. Потому что «Справедливая Россия» – это партия левого толка, социалистического. Она реально внутри регионов объединяет очень много идейных людей. Я не скажу, что все люди в партии идейные, безусловно. Это было бы нечестно. Но те, кто является подвижниками, сражаются у себя в территориях, будучи депутатом, будучи активистом по теме ЖКХ или по теме заработной платы, у нас людей таких хватает. И мне кажется, если партия будет вести обычную для социалистов борьбу в массах, то есть организовывать действия людей против закона, аналогии на капремонт, против вот этой вот идеи энергопайка, то от нее избирателю будет очевидный результат. Потому что избиратель «Справедливой России» – это очень прагматичный избиратель. Ему нельзя говорить, как говорит КПРФ много лет подряд. Вы за нас голосуете, у нас ничего не получается. В этом смысле наш избиратель будет искать более энергичных, более эффективных людей. И мы это уже в некоторых регионах наблюдали. Поэтому если «Справедливая Россия» как федеральная структура сможет развернуться на организацию массового социального протеста и помочь в его подъеме, безусловно, эта партия, она не только уцелеет, но она сможет приобрести второе дыхание.
Но вы не опасаетесь, что, например, вот сейчас будут мажоритарные выборы введены, и по регионам пойдут такие списки Навального, да? Вот депутаты, которых, или кандидаты в депутаты, которых поддержал популярный столичный политик, борец с коррупцией и так далее, с которым вы то вроде бы сотрудничали, как с неформальным таким лидером, а теперь рассорились. И вы на этом сильно проиграете.
Знаете, я думаю, что социальные активисты могут получать поддержку из самых разных источников. И здесь нет какого-то глубокого противоречия между возможностью получить одновременно поддержку там, «Справедливой России» и Алексея Анатольевича Навального. А вместе с тем, я думаю, что региональная повестка, она очень сильно отличается от московской. И для регионов поддержка даже федерального уровня, она не так интересна, как местная региональная борьба вокруг местной конкретной проблематики. И вот таких людей, которые занимаются местной конкретной проблематикой, моя в том числе задача, как одного из теперь уже руководителей «Справедливой России», постараться организовать в рамках единого горизонтального пространства.
Ну же, спасибо Олегу Шейну. Я знаю, что вы спешите, вынуждены нас покинуть, чтобы не успеть на самолет. Я думаю, что не последний раз общаемся, а мы с коллегами продолжим наш разговор. Ну, давайте вот мы все-таки эту тему подхватим, действительно, по поводу Алексея Навального и списка Навального. Я не знаю, может ли он сработать в регионах, но вот в Москве очевидно, что если будет реализован этот проект 100% мажоритарных выборов, мы можем быть, ну, опять не на 100, но, может быть, на 99% уверены, что список Навального появится. Что вы думаете об этом, Михаил?
Ну, я думаю, что, наверное, сам по себе появление списка Навального, возможно, конечно, меняет ситуацию и усиливает возможности оппозиции. Здесь скорее вопрос к самому стилю Алексея Навального. Все-таки при всех его плюсах и всех его сильных сторонах, оценивая команду, которая была вокруг Алексея Навального, было видно определенное нежелание иметь рядом с собой, сопоставимых с собой по силе, по яркости, по энергетике, по привлекательности персон. Поэтому вопрос в том, будет ли делать Навальный ставку на таких политиков второго ряда, которые максимально ориентированы на него, но при этом теряют яркости, или Навальный создаст и такой реально конфедеративный такой список, блок, согласившись с тем, что туда готовы идти самодвижущиеся люди, которым не помешает поддержка Навального, но которые не будут стопроцентно считать себя стопроцентно обязанными только ему.
Ну, я думаю, там будет комбинированный сценарий, скажем, много будет зависеть от того, все-таки по какому формату пройдут выборы, сколько будет округов на самом деле, какого-нибудь размера, если, скажем, да, будет 45, да, и все округов и не будет ни одного места по подписку, ну, где-то, грубо говоря, 160 тысяч избирателей на округ получается. Вот если посмотреть электоральную карту на выборах мэра, в таком случае, если там не будет жесткого джеримендеринга, то есть если не будут реально там делать кракозябры с тем, чтобы там один протестный район значит, совместить там с одним провластным...
Вы имеете в виду перенарезать
округа, да? Да, если, да? Если не сделать такие очень сложные границы, чтобы размазать протестные электоралы с разными округами, то вот из тех территорий, где Навальный выступил очень неплохо, ну, где-то 8-9 мест можно получить в Московской городской думе. 8-9 из 45, если количество будет таким, как оно есть.
Можно... А остальные оппоненты?
А вот остальные, скажем так, есть территории, где шансов очень мало. Ну, грубо говоря, скажем, вот периферийные районы, спальные кварталы, там, ну, там, Новокосино, Бутово,
Бирюлево,
Солнцево. В них, конечно, победить очень тяжело. Это территории, которые всегда давали очень высокую оценку и Лужкову, и лужковским кандидатам.
А Бирюлево?
И партии власти, и Бирюлево остается абсолютно под контролем.
Там потому, ничего не поменяется.
И думаю, что нет, а потому что определенный, достаточно маргинальный состав населения, он дает определенные технологии манипулирования выборами, которые никуда не денутся. То есть там, чтобы что-то случилось иначе, должна быть очень мощная фигура и очень мощная альтернативная кампания мобилизации. Есть ли тот, кто готов ее там провести? Не знаю. Очень сильно сомневаюсь. Поэтому я думаю, что, скажем так, то есть здесь сценарий успеха может быть только если вот помимо вот этих 8-9 округов в традиционно такой протестной зоне, там это центр, университетский округ, ленинградский, условно говоря, будут дополнительные кандидаты из альянса, которые будут представлять, например, восточный округ, где, в принципе, есть округа, где можно выиграть. Есть округа, где можно выиграть, скажем, на севере Москвы. Но для этого должны быть хорошие кандидаты, и у которых должна быть качественная кампания.
Я, может быть, Александру возражу, потому что все-таки, на мой взгляд, архитектором неудач власти последние годы была в большей степени сама власть, нежели оппозиция. Вот кроме кампании, может быть, Навального.
Ну, правильно, потому что она демиург политического пространства.
Пока что мы не увидели принципиальных так, рестайлинга собянинской власти по извлечению уроков в публичном, по крайней мере, поле из выборов мэра Москвы. Понятно?
Я бы сказал, что наоборот даже. Некоторые ошибки они повторяют,
тиражируются.
Раздражающие.
Да? Вот, в итоге там, да, наверняка в том же Бирюлево будут выборы, мягко говоря, очень сильными кандидатами от всех сторон, потому что для всех сторон будет принципиально
туда, наверное,
важно.
Наверное, логично, если бы пошли какие-нибудь там националисты, да, яркие. Есть же такие персонажи?
Ну, в любом случае, это такой знак одинаковая будет кампания.
Я хочу сказать, что в свое время, когда-то еще при Михайловиче Лужкове, депутатом вот от Южного округа, я не помню, входила туда Бирилева, но как минимум это был соседний округ, по-моему, в часть Бирилева входила, был такой депутат Юрий Попов, который когда-то был членом Родины, и такой был ультранационалист вполне там.
Вот, поэтому вопрос в том, что изменится в Москве за год, да, при прежних, при существующих тенденциях, наверное, прогноз Александра выглядит достаточно адекватно.
Скажите, а власть может выдвинуть список Собянина?
Я думаю,
это же тоже технология, которая работала.
Я думаю, что Собянин, с учетом того имиджа, который у него есть, не может быть электоральным паровозом. Потому что такое инициационно-позитивное отношение, которое было...
Какое-какое?
Инициационно-позитивное, которое было
до, очень
до думской кампании. Ну, грубо говоря, без восторгов. Ну, типа, есть, и пускай работает. Да? То есть фанатов нет, но и нет явных противников. Эта ситуация была до лета. На мой взгляд, они ситуацию крайне неудачной кампании ухудшили. И количество людей, активно не принимающих московскую власть, увеличилось. Фанатов так и не появилось, а вот количество таких активных противников, оно стало больше. То в таких условиях еще можно подходить самому, ну, по принципу того, что, ну, как бы, антирейтинга вроде нет, но, типа, вот, ну, есть и есть, да, вот что-то делают. А вот кого-то вытащить на своей спине, вот, похожая ситуация была в Красноярске. Очень хороший рейтинг, отношение к самому Булатову, он достаточно уверенно избирался.
Это мэр.
Да, он избирался год назад, но фактически список как Булатова, который ушла «Единая Россия», провалился, хотя как бы, Булатов был лицом компании, были рекламы, главные щиты с Акбулатовым, Акбулатов, не смог он никого вытащить. Поэтому я подозреваю, что это не то качество рейтинга Собянина в Москве, которое бы позволило бы на нем кому-то выехать.
Я вижу ситуацию с другой стороны. Мне кажется, Собянин будет стремиться максимально быстро забыть, анализируем сторону власти, да, максимально забыть выборы мэра Москвы и внутренне настроиться на то, чтобы подальше держаться от выборов, потому что они приносят разочарование. Поэтому, если это будет зависеть от Собянина, я думаю, что психологически он постарался бы сделать так, чтобы списка Собянина не было.
Но более того, я как-то, это абсолютно коррелирует с тем, что сказал я, потому что с точки зрения оценки политических перспектив, это будет политическим самоубийством, потому что ничем хорошим кончиться не может. Поэтому лучше дистанцироваться и соответственно, если что, не, как бы, ну вот я ни при чем, ну вот проиграли, будем договариваться с теми, кто избрался.
Скажите, а можно ли тиражировать список Навального? Я имею в виду в регионы.
Пока нет, потому что Навальный пока все-таки фигура для Москвы и Подмосковья, может быть, ближнего. На местах нужны какие-то местные партнеры, какие-то региональные харизматики. Пока Навальный не является федеральной харизматической фигурой, известность в регионах выросла, она больше, чем была, но пока еще незначительная, чтобы списки, во всяком случае, по округам протаскивать.
Пока тиражирование, думаю, затруднено. Во-первых, все-таки при всем интересе к персоне Навального, интерес в регионах к Навальному несопоставим с тем, что было, наверное, остается в Москве. С другой стороны, я думаю, что в тактике оппозиции и тех, кто считает себя единомышленниками Навального в регионах, будет допускаться много ошибок, связанных с завышенной оценкой качества кампании Навального. Кампания Навального была неплохой и яркой. Другое дело, что и сторонники Навального, и особенно оппоненты, сегодня переоценивают степень упорядоченности, технологичности этой кампании, в которой было много случайного. Поэтому просто копирование приемов, которые использовались в Москве, без наличия подобной яркой эмоционально привлекательной для разных категорий фигуры, будет скорее радикальную оппозицию в регионах приводить к накоплению ошибок в силу того, что их кандидаты по харизматичности будут ближе к Миронову, чем к Навальному.
Но ему реально просто Навальному будет нужна какая-то достаточно грамотная региональная команда, которая способна вывести на реально популярных перспективных местных кандидатов. То есть нужна такая умная, продуманная, филигранная кадровая работа. Пока, насколько вот я ситуацию по регионам мониторю, реально сильных региональных команд у партии «Народный альянс» нет. В основном это мало кому известные местные активисты, у которых нет личных никаких политических...
Александр, мне вот не кажется, что я вот опираюсь на ощущение, что Алексей Навальный чувствует, что его некий путь к политическому триумфу, который он считает неизбежным, да, лежит через победы в региональных избирательных кампаниях.
Ну, я думаю, что пока тема не возникала, опыта участия такого не было, но я думаю, что здесь ситуация заставляет политиков себя вести определенным образом, потому что превращение его в федерального политика меняет пейзаж, неизбежно к нему клынут, неизбежно в этой ситуации не могут начать идти какие-то региональные политики, бизнесмены и так далее.
Разного качества.
Да, разного качества. И надо будет...
Надо будет разобраться,
придется
и в этом можно утонуть.
Придется с ними взаимодействовать. Именно поэтому нужна будет качественная команда.
Я вот как раз хотел спросить. Вот, собственно, с этим столкнулся, насколько я понимаю, Михаил Прохоров после своего выступления на президентских выборах. Вот прошел там, год уже с хвостом, да?
Ощущение, вот. Что
и что, собственно, господин Прохоров делает, что делает его партия, что у него получается? То есть это то самое, что, видимо, придется пережить Навальному, или нет?
У Прохорова все получается просто потому, что ни к чему не стремится особенно. Поэтому нет никаких серьезных...
Но к деньгам он стремится?
Ну, это как-то...
Там же видно, бизнес идет где-то.
Я не думаю, что гражданская платформа является на сегодня в чистом виде бизнес-проектом, даже если он так, замышлялся. Я думаю, что не вполне так. Это некоторый актив, это некоторый ресурс, который непонятно, актив или пассив сегодня, непонятно самому Михаилу Прохорову.
Но мы же видим каких-то людей, которые близки Прохорову, они продвигаются во власть.
Вот именно еще каких-то. Какая-то партия, которая кого-то выдвигает.
И Прохоров, и Навальный за эти два года увидели, что более-менее все решается в Москве. Да, принципиальное количество интенсивных протестных митингов в Москве, а не в регионах. Принципиально расклады сил в Москве, поэтому я думаю, что последние два года законсервировали такие унитаристские представления, или, по крайней мере, ощущения, рефлексы у лидеров оппозиции.
То есть вы думаете, что они как-то вот с регионами сильно не будут заморачиваться, а займутся подготовкой прежде всего к Мосгордуме, как это и пообещал Прохоров, не выходя на выборы мэра?
Ну, Прохоров много чего обещал, и на сегодня, конечно, я думаю, что вопрос в том, с какой миссией пойдет Прохоров, да, миссией продвигать себя или миссией отнимать голоса сторонников Навального.
Одно другому не мешает. Ему могут там дать там два округа или три округа, грубо говоря, там пообещать, что потом, что расчистить это проведут нужных ему кандидатов, а по остальным его кандидаты будут заниматься чистым спойлерством. Я думаю, такой вариант более чем вероятен. Вообще, осенняя кампания показала, что... точнее, летнее-осеннее, да, что гражданская платформа не умеет вести нормальные региональные кампании. Они были за редким исключением очень низкого качества. Более того, на самом деле не было никакой нормальной юридической защиты. Фактически никого из снятых кандидатов из списков партия защитить не смогла. И она, по большому счету, палец о палец не ударила. Но выборы прошли, как бы, да, в этом смысле уже как бы вряд ли кто-то обвинит, да, что там кто-то преследует чьи-то интересы. Но вот, на мой взгляд, избирательная кампания гражданской платформы была просто позором. Ставки, возможности были очень неплохие. Кандидаты в ряде случаев были вполне приличные, с ресурсами и так далее, но компания была безидейная, бестемная, достаточно скучная. Люди видели эту агитацию, и она никого ни к чему не мотивировала.
А как это объяснить?
Такое ощущение, знаете, ну вот... Такое ощущение, что нет бывали номер. То есть вот никакого внутреннего драйва, никакого реального, серьезного желания чего-то добиваться не ощущалось. Ну вот, вы понимаете, то есть вот такое ощущение...
Может быть, Прохоров занялся не своим делом?
Нет, на самом деле, строго говоря, я посоветовал бы там партии Прохорова скорее сейчас идти в регионе, потому что мне кажется, что в Москве вполне возможно пик Прохорова пройден и более серьезная конкурентная среда, а в регионах Прохоров не растранжирил тот потенциал, который постепенно тает у него в Москве. Что касается Навального, как раз для него более интересная и перспективная московская площадка.
Вот Татьяна нас спрашивает про будущее графы против всех. Что все-таки, как вы предполагаете, будет? Есть инициатива Матвиенко, с одной стороны, с другой стороны, есть некие сомнения, которые транслируют деятели «Единой России». Они, видимо, не получили прямых указаний, но вот интересен здесь прогноз. На кого эта графа работает и будет ли она использована?
Ну, она работает против всех, потому что против всех это...
Против всех кого, против кого больше?
Это самый социально одобряемый кандидат. И я думаю, что многие избиратели сегодняшней «Единой России», на кого делают ставку, я беру не идейных, скорее, а вот социальные слои, на которые делают ставку, им кандидат против всех по разным причинам симпатичен, даже и старшему возрасту, и, не знаю, женщинам среднего возраста. Поэтому я думаю, что до конца не просчитано. Интуитивно кажется, что теряет позиции, а в реальности это такое против всех, и «Единая Россия» не хотела бы оказаться в ситуации, чтобы в каком бы то ни было регионе этот виртуальный против всех получил больше «Единой России». А такая возможность есть.
Дело, значит, во-первых, зависит от того, о каких выборах идет речь. При выборах по подспискам.
Но пока у нас региональные.
Значит, дело в том, что региональные выборы же они же смешанные, да, то есть есть пропорциональная часть, есть часть по мажоритарным округам. Вот при голосовании по подспискам против всех работает на победителя, потому что, по сути дела, чтобы повлиять самостоятельное распределение мандатов, нужно брать больше половины голосов, что невозможно, такого не было никогда. Значит, соответственно, в таких условиях те люди, которые думают, что они голосуют антисистемно, на самом деле голосуют за власть. И львиная доля этих голосов уйдет как премия победителю. В мажоритарных округах ситуация несколько другая, потому что если мы посмотрим историю выборов в России в 90-е годы, в начале нулевых, с этой графой, то у нас были регионы с очень сильным, скажем так, общепротестным голосованием по разным причинам, в том числе глубоко социальным, такие как Норильск, например, где можно в результате вообще остаться без избранного органа, когда по значительной части округов может побеждать кандидат просто на любых выборах. И это очень большая рискованная процедура. На выборах, к примеру, губернаторов, графа против всех, может увеличивать риски второго тура, потому что за счет этого будет увеличиваться явка, уменьшаться количество голосов лидера и повышаться шанс на то, что будет второй тур.
Да и по спискам, на самом деле, в России все-таки психологически важнее первое время не сколько получил мандатов, да, сколько набрал процентов. И получая первое место, вместо 60, там, Единая Россия получает 35%, пусть и на первом месте, психологически это крайне неуютно, и на всех совещаниях тебя будут возить морды об стол.
Вот поэтому логика понятна. Они хотят, опять-таки, распылить голоса, но они могут получить очень разновекторные последствия, в ряде случаев очень скандальные.
То есть, каков вывод-то все-таки? Рискнут или не рискнут?
Как пойдем?
Дело в том, что, насколько я понимаю, в проекте, опять-таки, так же, как с пропорциональной системой, предлагается дать регионам право самим решать. Что-то типа вводить, не вводить. Посмотрим, чем это закончится. Я думаю, что вообще все вот эти вот метания с изменением формата партийной системы, с изменением использования графы против всех, говорят о глубочайшей внутренней неуверенности, о огромном количестве внутренних страхов, того, что недовольство растет, запрос на новые фигуры растет, выходят новые политики, они не понимают, что с ними делать, вот, и начинают хвататься за все подряд, а поскольку ничего, кроме электоральной памяти нет, пытаются, как им кажется, вернуть то, что было когда-то.
То есть Володин, поскольку у него получалось вот с этими мажоритарными выборами в свое время, он сторонник вот этой системы. Вот потому-то это все и меняется. На самом деле все зависит от какой-то личности на ключевом посту в администрации президента.
Может быть, в этом есть какая-то звездина.
Лично собственно, персоны предлагают повестку, там, да, опираясь в том числе на собственную биографию. А все равно, на самом деле, эта повестка либо симметрична, либо несимметрична тем социальным реалиям, которые сильно поменялись за последние годы.
Все же напоминает, рекламу там сырков, каких-нибудь там сыра, лимонада, значит, тот самый вкус там и так далее. То есть, вот только такое ощущение,
забытое что? Так да, из 90-х годов, да, получается.
Какие-то мифологизированные, очень сильно упрощенные запоминания. Воспоминания из прошлого, которые зачастую воспринимаются как руководство действий без должного анализа.
Но потребитель сейчас недооценивает, насколько сильно воздействует на него реклама.
Получается, я говорю, что они берут из 90-х годов практику, а насколько это приятно потребителю из 90-х годов, ведь столько времени они боролись с этими 90-ми годами, там создавали миф о страшных этих
кто
временах.
Кто это помнит, кроме нас с вами?
Как? А человек, который смотрит телевизор, который какого-то Миш Леонтьева слушает, или там Маркова, или других классиков жанра, он каждый день получает дозу памяти.
Я думаю, что все-таки средний потребитель телевизора живет в некотором дне сурка, когда новости обнуляются.
Опять сурка упомянули. Но вообще, я думаю, что есть еще одна закономерность. Дело в том, что появление конкурента по названиям против всех, то есть такое чисто антисистемное голосование, может привести к тому, что и даже системные партии будут все более радикальны, потому что придется конкурировать не только друг с другом, но и голосованием против системы как таковой. То есть нужно будет доказывать потребительному электорату, что эта позиция настоящая. То есть это может привести к радикализации оппонента.
Если посмотреть на сегодняшний Народный фронт, например, да, анализировать активность в региональных отделениях, например, меня больше всего удивили, даже, может, приятно, представители ОНФ Еврейской автономной области, потому что одно из первых заметных заявлений, которое они выступили, это критика инициативы Медведева о повышении до 30 тысяч рублей пошлины на развод.
Смелые люди.
То есть могут?
Изнутри, можно сказать, расшатывают систему. Хорошо, мы говорили о региональных выборах. Собственно, этот закон касается сейчас региональных выборов. Но это не касается предстоящих попозже выборов в Государственную Думу, о которых, собственно, упомянул Олег Шейн, нас покинувший, к сожалению, рано. Он предрек победу «Единой России», если вот так вот будет скорректировано и так далее. Но вопрос, будет ли оно скорректировано, опять же, и не является ли вот этот закон Клишица, это для простоты, да, не является ли он таким пробным шаром? То есть вот сейчас по нему проведут в 2014 году выборы, посмотрят, что получилось, а потом уже будут решать, что с Государственной Думой или нет.
Вы знаете, если играть на стороне власти, я бы рекомендовал проводить досрочные выборы Госдумы, может, в 2014 году, потому что шансы на успех провластной сил в 2014 году, я думаю, выше, чем в 2015 или в 2016.
А что ж случится-то?
Ну, а посмотрите экономические прогнозы, там, о каких процентах роста спорят экономисты, и все будет понятно.
Нет, скорее, я говорю, что это так или иначе ощущение усталости, которое существует. Uh-huh. Даже в экономике бывает разное. Кризис 98-го года обрушил доверие к власти, а кризис 8-го года сильно подскочил. Там, да, бывает, экономика влияет по-разному. А вот ощущение усталости, оно как пока до конца не развеялось и скорее концентрируется. Это проблема, собственно, для всех игроков, и для провластных, и для оппозиционных, потому что устали от всех.
Ну, надо понимать, что в следующем году из тех пока, во всяком случае, прогнозируемых выборов региональных парламентов и выборов губернаторов, значительная часть это национальные регионы, которые в силу специфики политической ситуации для власти довольно беспроблемные.
А что там на повестке дня?
Ну, вот я могу назвать регионы, где будут выборы региональных парламентов. Республика Алтай, непосредственный регион. Но дальше, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Тыва, это регионы, в которых будет ровно столько.
Ненецкий округ конкурентный достаточно.
Я сейчас назвал как минимум 4, точнее даже 5 получается, национальных республик, в которых будут, скорее всего, плановые результаты. Этого уже достаточно, чтобы кричать, что смотрите, значит, наша партия опять одержала триумфальную победу. Из протестного, кроме Республики Алтай. Значит, ну, Хабаровский край, достаточно сложная территория. Волгоградская областная дума, ну, много будет зависеть от того, что будет с губернатором Баженовым.
Все равно будет весело.
Потому что если губернатор останется, ну, будут фальсификации, много криков
и вопли. Там есть люди, которые недовольны
сильно. Брянская область. Ну, в общем, тоже регион довольно специфический. Значит, что у нас там еще идет? Так, Тульская областная дума. Ну, регион, в котором за последние там 3 года ситуация с фальсификациями резко ухудшилась. Поэтому это регион, где...
Привет губернатору Груздева.
Где тотальная фальсификация в лужковском стиле вполне вероятно. Значит, ну, Москва, Ненецкий округ. Поэтому наиболее... Ну,
нормальная Москва, Ненецкий округ, это да, не так
мало. Значит, поэтому для власти наиболее перспективный из крупных региональных это Москва, Ненецкий округ, Республика Алтай, возможно, Волгоград, возможно, Брянск. Ну, я муниципальное самоуправление здесь не упоминал.
Может, повезет с каким-то интересным губернаторским выборами. Регионов много, и не все из них легко зацементировать.
Ну, то есть, вот на основе этого прогноза, так какой вывод все-таки сделает власть? Идти дальше по пути мажоритации выборов, да, вот введение одномандатных округов, ну, условно говоря, на 75% в Государственную Думу. Если вы говорите о том, что большинство результатов
Закон о выборах Госдумы, во-первых, еще не принят.
Я об этом и говорю.
Я думаю, что в современных условиях системная оппозиция заинтересована, насколько долго возможно его затягивать решение.
Ну, чтобы... 2 чтения есть уже, и что дальше?
Чтобы этого закона как можно...
Подождите, или было, или не было по Госдуме?
Не было, по Госдуме еще ничего не было. Это было по Клишесу, уже все три. Да, по Госдуме еще ничего не было.
Читают.
Да, читают. Внимательно читают. Вот, значит, поэтому я подозреваю, что... учитывая, что закона вот сегодня конкретно нет, поэтому вариант 2014 года, мне кажется...
Нет, если будет команда, закон будет, не проблема.
Ну, если будет жесткая, это очень жесткая команда, если будет.
То есть, есть вариант такой, что этот закон поддержат, может быть, до осени, чтобы посмотреть на результаты?
Ну, я думаю, что точка принятия следующих решений будет, наверное, март, потому что так или иначе истеблишмент по разным причинам очень как-то живет в ожидании Олимпийских игр, почему-то психологически.
То есть
это
их
важно.
Надо пережить, да?
Да, я думаю, что когда выдохнут или как-то снова вдохнут после Олимпийских игр, будут приниматься какие-то дальнейшие системные решения.
То есть сейчас не захотят как-то обострять обстановку, выходит?
Ну, так или иначе, требуется и вовлечение президента в эту тематику, более серьезное углубление, а мне кажется, сейчас все-таки первые лица страны в большей степени занимаются Олимпиадой.
Да, вот как раз Владимир Путин высказался опять о том, что все будет хорошо и никого дискриминировать не будут. Видимо, кто-то на него нажимает. Ну, а опять же, о имидже и Олимпиаде. Вот есть же политзаключенные, есть просьбы об амнистии, есть проекты амнистии, есть марш, который мы видели в Москве в прошедшее воскресенье. Насколько вероятно, что власти для того, чтобы как-то улучшить и свой имидж перед теми же Олимпийскими играми, в чем-то здесь уступят и как-то там замнут эти дела о Гринписе, о болотное дело и так далее?
Кого-то выпустят, кого-то нет.
Вот прямо к Олимпиаде.
Вот Олимпийская я думаю, что до Олимпиады возможны какие-то послабления, но в любом случае не освобождение всех, чье пребывание в местах лишения свободы вызывает дискуссии у протестной активной части населения.
Доктор, Александр. Ну, знаете, я с Михаилом на это соглашусь, потому что полностью признать свою неправоту там, по всем ключевым вопросам власть не может. Это будет воспринято
как признание понятия политзаключенной.
Да, это совершенно верно, да. То есть, поэтому, скорее всего, это будут какие-то половинчатые полумеры. Кроме того, у нас следующий год же он символичен еще по одной причине. У нас в следующем году выходит Михаил Борисович, как я понимаю.
Ходорковский.
Да, если у нас не случится каких-то новых эксцессов, связанных с его преследованием. Это, кстати, тоже выход на политическую арену нового игрока, независимо от того, что он там по имеющемуся закону не имеет права баллотироваться. Но он в любом случае будет символической политической фигурой.
Вот, кстати, тоже зависшая ситуация. Есть инициатива гражданина Плигина с компанией, да, о том, чтобы поражение в правах было там на 10-15 лет. Это тоже будет сейчас
Будет еще один иск, Конституционный суд, потому что такое поражение в правах не может быть введено задним числом. Оно может быть только частью приговора, который оглашается в момент как осуждение гражданина. То есть задним числом ввести его, это противоречит элементарным нормам права. В тех странах мира, где он есть, там в той же Италии, это часть приговора, когда человека осуждают.
То есть Берлускони, например.
Да, например, да. И прямо говорится, что значит, лишается права занимать должность на какое-то количество. Но это такое тоже, между прочим, существует там, по другим
нет, статьям. На самом деле, пример осенних выборов показал, что это не так важно, если у человека есть миссия, понимание инструментов и желание большое, он иногда может закрыть глаза на то, имеет ли он сам право баллотироваться.
Просто к тому, что законопроект Плигина, вот как он озвучен, если вот так и примут, то это будет еще один иск Конституционный суд, потому что он нарушает ключевой принцип – неповторное наказание задним числом. Ну,
то есть года надо еще разбор.
А может быть и быстрее?
Ну, вообще, вот предыдущий иск прошел достаточно быстро.
Быстро, полгода
ушел. Это зависит от того, как поведут себя системные партии, собственно, опять же, коммунисты и Справедливая Россия, которые могут подавать иски.
Их устраивает то, что непартийные оппоненты ограничены в правах. Конечно, их это устраивает.
А у них нет своих кандидатов
на самом деле, это много кого не устраивает, потому что применение этого закона в максимально жестком виде, и власть, к примеру, за Уралом, по многим регионам, решает до половины своих потенциальных кандидатов.
Ну что ж, сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» у нас в эфире были московские политологи Михаил Виноградов и Александр Кынев, и член Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия», депутат Астраханской областной думы Олег Шейн. Мы обсуждали новые законодательные инициативы, которые меняют избирательную систему в России и последствия подобных решений. Но еще раз могу сказать, что, похоже, они могут вывести людей на улицу, перекрыв коммуникации народа и власти. Всего вам доброго. До свидания.